Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседы с батюшкой». Я ведущий Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях отвечает на наши вопросы архимандрит Александр Глоба, клирик Городницкого Свято-Георгиевского мужского монастыря. Батюшка, здравствуйте!
Здравствуйте!
Батюшка, у нас не случайно встречаемся с вами накануне поста. Последняя наша с вами встреча была перед Успенским постом. Да. Сейчас мы собираемся перед Рождественским постом. Пока у нас нет звонков, а надеюсь, что они сегодня будут, потому что мы их очень ждем по нашему телефону 8495-781-49-54. Рождественский пост или Филиппов пост? Угу. Батюшка, что самое главное, не будем растекаться очень широко, главное в этом посту для каждого православного христианина и не только того, кто может только начинать поститься?
Самое главное в этом посту, чтобы подготовить себя, свою душу, свое тело, свое сердце, свой ум к принятию такого величайшего события, как Рождество Господа и Спаса нашего Иисуса Христа. Потому что это действительно большое событие, которое на сердца православных христиан и вообще христиан накладывает особый отпечаток, духовный отпечаток, отпечаток радости, отпечаток того, что есть у каждого человека надежда на спасение. Потому что в мир приходит сам Господь Бог, принимает тело, принимает то состояние, в котором находится греховный человек. Но сам, будучи без греха, Он берется за наше спасение. И вот каждый год, каждое Рождество сердце православного человека встречает с радостью это величайшее событие. И поэтому, чтобы подготовиться к этому величайшему событию, каждый человек должен подготовить себя особым образом, молитвой, привести свои телесные чувства в спокойствие, в определенное состояние, чтобы умом и сердцем принять родившегося Бога.
Да, но пост, прежде всего, как вы сейчас отметили, да, это такое духовное, да, состояние, не гастрономический, да, ну вот, по вашим словам, ну вот все-таки касательно нашего стола, а ведь скоро у нас почти не за горами Новый год, светские праздники, корпоративы, все что угодно, вот к этому как нужно относиться?
Ну, прежде всего, трезво необходимо относиться, потому что люди, которые участвуют в каких-то корпоративах и относятся к церкви постольку поскольку, есть такая категория людей. Но здесь люди должны быть, как, наверное, и все, вести себя так же, как и все, не выходя за рамки приличия в той компании, в которой они находятся. То есть, если будет какой-то стол, который будет предполагать какие-то блюда, и человека будут предлагать это попробовать, то, естественно, я думаю, что люди малоцерковные, они могут, конечно, праздновать это
спокойно относиться
абсолютно, да, и чтобы не было абсолютно никаких споров по поводу веры, потому что человек, который вступает в эти споры, он не всегда сможет выйти из этого спора победителем. А люди, которые начинают этот спор, которые особенно искусны в том, чтобы людей приводить к такому состоянию, чтобы посмеяться и над его верой, и над его церковью, то я советую таким людям не вступать в такие споры, особенно в эти моменты, которые не являются прямыми, и как бы соблюдение каких-то правил не приводит к тому, что будет ущерб в душе и сердце человека.
Отец Александр, есть первый дозвонившийся нам телезритель. Давайте послушаем вопрос. Здравствуйте. В эфире. Мы вас очень внимательно слушаем.
Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте, ведущий.
Здравствуйте.
Меня зовут Зинаида. Я звоню из города Лобни. Вот как, батюшка, мне быть? У меня очень низкий гемоглобин. Мне повышены сои. Потом, а я была у эндокринолога, у меня щитовидку нашли. И она мне сказала, ни в коем случае поститься вам нельзя. Как вот мне быть с постом? Я все время постилась. Я инвалид, я вообще никуда не хожу, я инвалид.
Понял, спасибо.
Спасибо за вопрос, помогай Бог.
Ну, конечно. Здесь, конечно, это особая категория людей, которые к гастрономическому посту имеют особенные послабления, потому что, допустим, в течение всего постного периода рождественского поста, среда, пятница, стараться исключить мясные продукты, а здесь человек страдает тем, что низкий гемоглобин, ему необходимо будет при помощи медицинских препаратов и при помощи особого стола, который включает в себя, может быть, красное мясо, может быть, печень, и употреблять. То среда, пятница, они исключаются. по возможности, да, если необходимо все время определенное количество есть, ну пусть по рекомендации врача ест. Ну, а людям за 50 лет я в своей пастырской практике все-таки благословляю употреблять кисломолочные продукты, продукты, которые содержат в своем составе кальций, витамины, потому что, ну, люди, которые, допустим, в зимний период постятся, как бы себя ограждают от необходимых питательных веществ и несут ущерб своему здоровью, то чтобы не было на церковь никаких нареканий и на пост, и на постные, как бы, дни, и на типикон, устав церковный, чтобы люди себя нормально чувствовали, могли прийти в церковь, помолиться, то, конечно, им особое послабление стола постного. Но здесь ни в коем случае нельзя говорить о том, что можно послабить себя в духовном посте. Особенно усиленно здесь надо держаться этого поста. А также в душевном посте ограничить себя от смотрения телевизора, от обсуждений, осуждений, чтения какой-то неполезной литературы, чтобы все-таки сердце свое привести и душу к такому праздничному состоянию, встречи родившегося Бога.
А как же вот сразу, да, чтобы закрыть эту тему, кормящие матери, молодые мамы?
Они по уставу церкви и по благословению Святейшего Патриарха Кирилла, такие люди, они относятся тоже к особой категории людей, и у них определенный режим, который назначается им врачами, которые ведут их, и которые живут по определенному расписанию. Здесь, конечно, церковь не может на них накладывать обременительных каких-то обязательств, чтобы человек таким образом не принес вред ни себе, ни плоду, ни в будущем родившемуся ребенку.
Я бы хотел напомнить, что мы сейчас в прямом эфире. Мы ждем ваши вопросы, которые вы можете задать нам по телефону 8-495-781-4954. Также вы можете видеть телефон прямого эфира на ваших экранах в течение всей нашей программы. Батюшка, такой вопрос тоже поступил. Мне подсказывает наш режиссер. Вот как с вами связаться вне эфира, чтобы с вами встретиться и побеседовать?
Ну, здесь необходимо написать на адрес нашего монастыря. У нас на сайте находится, значит, почтовый ящик, куда люди уже неоднократно присылают свои вопросы. И мне пересылают, если я нахожусь вне монастыря, мне пересылают наши братья на мой личный e-mail или как-то сообщают, и я стараюсь ответить таким людям, чтобы они имели какую-то живую связь вот с церковью, со священником, с пастырем.
Да и вообще, мне кажется, не нужно бояться как-то обращаться к священникам, потому что мы здесь только, как говорится, как слышал недавно от священника, здесь как дошкольники, да, самое главное — это в храме. Конечно же, не нужно бояться обращаться к священникам.
Священник — это такой человек, который тебя, наоборот, приведет к Богу и приведет правильно к Богу. И не надо обращать внимание на жизнь священника, потому что, в принципе, знаете, трухлявый столб, ржавый столб может показывать такую вот правильную дорогу, правильное направление. Поэтому если люди бывают искушены таким вопросом, что, может быть, священник не такой или церковь не такая, то мы должны иметь главное. Мы идем ко Христу, мы идем к Богу для того, чтобы спастись. И священник знает правильный путь.
Батюшка, много вопросов нам присылают. Вот некоторые из них. Вот пишет нам телезритель: «Я не знаю, где могилка моего родного отца, но знаю, что он крещенный и был отпетый в храме. Грех ли для меня, что я не хожу на его могилку, не пытаюсь ее найти? Или вообще вот как-то память отца, могилка придется забвению?»
Ну, самое главное здесь ключевое слово — память, и она должна быть прежде всего духовная, молитвенная, чтобы такой человек постоянно помнил о том, что у него есть родители, которые успели иметь память о них живую, чтобы в церковь подавать записочки о том, чтобы священник помолился, вынул обязательно частичку, обязательно причащаться, вспоминать в своих утренних, вечерних молитвах родителей. Поэтому, если такая ситуация, то, конечно, какой же здесь грех? Тут,
Но все равно, наверное, что если какое-то есть желание найти...
Если есть желание, никто не может попротивиться. Но если человек не может или нет такой могилки, то должен молиться все время.
Я бы хотел еще раз напомнить, что мы работаем в прямом эфире. Пожалуйста, дозванивайтесь, мы обязательно ответим на ваш вопрос. Батюшка, еще один вопрос от телезрителя. Сегодня пошла на исповедь. начинается исповедь, волнуется, священник просит отойти в сторону, видимо, как-то себя эмоционально вела, и говорит, успокойтесь, и подойдете последний. Она от смущения не заметила, что священник сказал, и вообще ушла из храма. Вот. Ну, потом как-то осмысливала, и вот как-то, вот, что вообще, как правильно ли поступило, что делать теперь, как вот найти какое-то общение, чтобы священник не обиделся и так далее. Вот, что делать в этой ситуации? Вот, так не поняла священника.
Понял. Знаете, очень много эмоциональных составляющих, которые бывают, идут либо от стороны священника, либо от стороны человека. Если это идет от стороны человека, то человек должен, приходящий в церковь, приходящий к священнику, должен обуздывать свои страсти. Может быть, он хотел бы какого-то особенного отношения, может быть, неправильно, не церковного отношения, в отношении себя. Он должен, конечно, знать, куда он приходит. То есть приходишь в церковь, принимаешь церковные правила и делаешь то, что говорит священник. Если священник некорректно себя ведет, ну, здесь необходимо помнить, что слова апостола Павла только наоборот. То есть священник должен пожилым людям относиться как к своей матери, как к своему отцу, там, как, если это человек, который имеет такие же года, как у тебя, то как к сестре, да? А здесь наоборот, к священнику обращаться вот именно. Если она старше, то пришла как мать обратиться должна. То есть простить вот это вот, может быть, какую-нибудь молодость, может быть, какое-то неправильное отношение. Это первое. Второе, никогда не нужно уходить из церкви, не получив своего ответа. То есть человек должен, если не получил ответа от священника, он должен спросить, где я могу его получить.
И нет узнать, одного, когда можно
да,
будет.
Нет такого священника, который скажет, нигде не получишь, уходи отсюда вообще. Такого нет и быть не может. Поэтому, если священник сказал, допустим, подождать где-то, помолиться, то лучше всего, конечно, таких людей не просто отправлять, а вот давать там молитвослов, допустим. У священника есть молитвослов. Дать вот, иди почитай эти молитвочки пока. Вот. Принять людей и обязательно поговорить потом с этим человеком. То есть здесь вот необходима такая вот культура общения, культура психологического воздействия на человека. Потому что человек приходит, он приходит, конечно, находится и в определенном состоянии незнания, может быть, какого-то дискомфорта. Может быть, он хочет что-то узнать, может, он готов воспринимать мир таким, какой он есть, своими способами, но они не всегда бывают реализуемы в тех моментах и в тех местах, где человек хочет это получить, церкви Христовой. Поэтому надо подстраиваться друг под друга.
Есть звонок от телезрителя, давайте послушаем, попытаемся ответить. Здравствуйте, задавайте ваш вопрос, мы очень внимательно вас слушаем.
Добрый вечер. У меня такой вопрос. Можно ли заменить псалтирь Давида на псалтирь Ефрема Сирина?
Видимо,
понятно. Действительно, интересный вопрос, но здесь ставится вопрос такой, цель какая замены псалтыря, потому что псалтырь Давида — это богослужебная псалтырь, псалтырь Ефрема Сирина — это такая больше душеполезная духовная пища, которая необходима для каждого православного христианина. Дело в том, что замены одно другим, я не вижу в этом смысла. Если ты, допустим, устал читать псалтырь и хочешь почитать другую книгу, возьми духовную и почитай, и здесь греха никакого не будет. Потому что домашнее правило, оно не является уставным богослужением. Вот если бы на уставном богослужении такой вопрос возникал в храме, допустим, на вечерне, на утренне вместо псалтыря читать другую книгу, не богослужебную, то это один вопрос. А в домашнем правиле человек волен как бы выбирать для себя объем духовной пищи, объем прочитываемой литературы. Но основным правилом для него остается это утренние и вечерние молитвы и молитвы в продолжении дня.
Мне кажется, иногда просто люди усложняют себе какие-то вот есть базовые правила, да, которые, в принципе, каждому по силу.
Ну, но да, как-то есть такое.
А вообще, это правильно, вот, искать себе способы для того, чтобы как-то увеличить, тяготить вообще, как это?
А для этого, знаете, должен быть духовник, который должен обязательно человеку рассказывать, показывать и доказывать необходимость тех или иных действий духовного порядка и плана. Потому что, когда человек на себя возлагает большие надежды на то, что он справится с этим объемом, он забывает о том, что враг у него очень сильный, и он носит название «дьявол», который все время будет его утягивать от молитвы, от помыслов о Боге, о Бога познании, о богопочитании, он будет все время его усложнять какими-то домашними, бытовыми, такими вот мелкими воздействиями. Поэтому человек должен, когда подвязается на духовный подвиг, это делать правильно, с церковным благословением, с благословением пастырским. Вот. Он не должен быть автономной единицей вне церкви, потому что вне церкви, как говорил Илларион, Троицкий нет спасения, помните? И апостол Павел тоже об этом говорит.
Да, вот еще, да, еще одно предание, к сожалению, сейчас не вспомню, кто это сказал, не буду уж умничать, но вот кому церковь не мать, тому Бог не отец, вот тоже очень важное
есть такое, да,
выражение, которое в нашей церкви есть. Но у нас есть еще один звонок, давайте очень послушаем хорошо. Вопрос. Здравствуйте, вы в эфире, задавайте ваш вопрос.
Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я бы хотела бы спросить у вас, как заставить себя молиться каждый день, каждый вечер? Я человек верующий, хожу в церковь, но очень редко.
Понятно, спасибо.
Спасибо за вопрос.
Действительно, вопрос о том, как заставить себя, это вопрос такого человека, который испытывает уже сложности на вот этом этапе пути к Богу. Здесь действительно надо себя иногда понуждать к тому, чтобы встать на правильный путь. Для себя надо необходимым сделать знание о том, что молитва, она меня связывает с Богом. И обращаясь к Богу, я обязательным образом, обязательным путем получу то, что я у Бога прощу, в чем я нуждаюсь. Понимаете? Если человек не имеет в этом потребности, у него ничего не получится. Он будет думать о том, что Бог ему даст это автоматически, так же, как у человека есть сердце, которое обладает важной функцией автоматизма. Понимаете? И люди думают, что у Бога тоже есть такая функция автоматизма, и он будет ему подавать это автоматически в продолжении всей его жизни. Нет, это не так. Потому что эта функция каким-то образом заканчивается, человек становится в определенную нужду, и тогда вот именно с этой нуждой он очень хорошо и очень легко начинает общаться с Богом, начинает обращаться к молитвам и просить у него, когда имеет эту нужду. И вот очень хорошо просительница сказала, как себя заставить. Прежде всего, не вставать и не начинать никакого дела, не помолившись. Есть утреннее правило. И не ложиться спать, не помолившись. То есть обязательно выполнить эти условия. В течение недели-двух это будет ломка такая. Головная боль, возникать будут различные причины, которые будут тебя отвлекать, звонки, все. Это, телефон отключается, телевизор отключается, компьютер отключается, открывается книжечка и молится человек в течение 15-25 минут. То есть это время достаточно для того, чтобы прочитать все молитвы. Вот. А потом уже можно заниматься, умываться, чистить зубы, ложиться спать и, наоборот, с утра тоже встать. Прежде чем умыться, что-то сделать, обязательно помолиться, а потом уже продолжать делать свои домашние дела. И в течение вот двух недель человек обычно становится вот на эти рельсы и будет уже в дальнейшем испытывать нужду в том, чтобы помолиться. То есть это даже войдет в него в такой вот автоматизм его повседневных действий.
Некоторые исследователи считают, что нужно 21 день. Для того, чтобы что-то вошло в привычку.
Ну, знаете...
Ну, на всякий случай, это цифра
это,
всего лишь.
Это, да, это цифра. Ты попробуй хотя бы две недели подержать.
Вот бывает такое, что ты читаешь молитву, понуждаешь себя.
Да,
то
да,
есть
да.
Такая маленькая победа у тебя случилась.
Да, да.
Но в этот момент ты просто читаешь текст, а в голове совершенно другое. Вот что делать? Продолжать молиться? Или вот что,
продолжать, потому что я же говорю, что будут возникать такие явления, которые будут тебя отвлекать от молитвы. Даже ты будешь читать текст молитвы и думать совершенно о другом. И здесь необходимо просто-напросто преодолеть вот это вот препятствие. Это препятствие духовного характера, такого вот информативного, физиологического характера, которое надо просто преодолевать. Понимаете, вот в своей книге о вере Лука Воиносенецкий, архиепископ, он говорил, что о своей жизни, когда рассказывал, говорил, что Евангелие сначала он читал, и оно просто не лезло в голову, и он заталкивал информацию, как в резиновый мяч. Как будто надувал резиновый мяч. И вот,
такое сухое знание.
Да. А потом, когда прошло определенное количество времени, все то, что он прочитал, оно нашло в голове свое место. Все по полочкам разложилось, и отсюда уже начинали проистекать духовные плоды. Понимаете? Поэтому здесь необходимо для того, чтобы заполнить пустой объем, необходимо его накачать какой-то информацией. Мы говорим о полезной информации, духовной информации, о том, чтобы вот эта молитва, она была сначала закачана, наше информационное пространство головного мозга, и оно само найдет там свое место, понимаете? И уже будет потом немножко погодя, оно будет уже давать свои определенные духовные плоды.
У нас есть звонок. Давайте послушаем вопрос. Здравствуйте. Задавайте ваш вопрос.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Батюшка, благословение.
Божье благословение.
Вот у меня, зачитайте такой вопрос. Есть ли такой вот венец, что такое венец безбрачия? Угу. И что такое снят венец? Это угу. первый вопрос. Второй. Когда читается молитва о человеке, который пьет или колется, ну, наркоман, бывает такое, что тяжело или плохо человеку, который читает эту молитву, плохо становится? Или это просто, ну, в народе так говорят, что это неправда?
Понятно, спасибо.
Спасибо.
Хорошо. Значит, сразу ко второму вопросу. Угу. Дело в том, что когда человек молится, и особенно молится тот, который подвержен страсти, винопития, алкоголизма или... еще большей страсти такой, как наркомания, то, конечно же, духи злобы поднебесной такого человека просто-напросто растаскивают и опускают, да, на землю, от молитвы отвлекают очень сильно. Поэтому головной мозг в этом, в этой ситуации, он вообще находится в заложниках у страстей. Поэтому для того, чтобы начать молиться через сердце и через ум, это надо преодолеть очень большие трудности. Поэтому то, что женщина рассказывает, это действительно характерное такое явление, которое необходимо преодолевать. Все время день начинать заново. Все, что происходит в течение дня, человек должен это запоминать. И если что-то не получилось, то следующий день опять начинать заново и не падать, и стараться, когда упал, встать обязательно. Поэтому здесь я хочу, если такая ситуация есть, людям всем пожелать успехов в этом трудном деле. Потому что молиться по-настоящему — это очень сложно. Некоторые думают, пойду в монастырь, пойду там приму монашество, вот там, думают, они лежат там на кроватке и в потолок плюют.
Такой нет, апгрейд, там, да?
Да,
раз,
да,
и понеслась.
Да, да. Очень много искушений люди получают и в стенах монастыря, и когда идут в монастырь, которые хотят принять монашество или священство, проходит очень большой такой вот промежуток времени, когда силы злобы поднебесной, они воздействуют на человека. То, что спрашивали нас про венец безбрачия, то, скорее всего, это все-таки относится к оккультизму какому-то, который человека отвлекает от Бога. Потому что мы знаем, что есть промысел Божий, мы знаем, что есть промысел Божий о каждом человеке, о каждой человеческой душе. И таким вот образом жизнь человека выстраивается под влиянием таких вот сил, где участвует ангел-хранитель, наш небесный покровитель, божественная благодать, понимаете? И если что-то у человека не получается, то очень часто не получается не от того, что воздействуют на него какие-то там чары или духи злого поднебесного, хотя и они тоже воздействуют, но прежде всего говорит о человеческой психологии. Человек мало развит, мало знает о своей психологии, о своем поведении. Если человек, допустим, хочет, влюбляется в какого-то человека и не получает ответных чувств, это совсем не значит, что у тебя венец безбрачия. Может, ты не имеешь ключа к этому человеку, может, ты не имеешь определенных знаний, определенного такого вот харизма, если хотите, да, которую ты прежде всего должен не получать не от природы, от рождения, а от того, как ты себя ведешь. Какие ты книги почитал по поводу этого, психологию человека изучил. И когда ты обладаешь определенным букетом и определенным списком компетенций и познаний в этом деле, и это и складывается в так называемую человеческую харизму, понимаете? Угу. Люди думают, что родился в рубашке, родился такой вот счастливый, и все на тебя, вот золото мира должно упасть, и будешь купаться в богатстве. Нет, это надо кропотливым трудом работать. Конечно, очень часто люди бывают, ищут выход у бабушек, у дедушек, у различных знахарей. Все это неправильно, потому что Господь у нас ревнивый и очень относится к этому действию отрицательно. Люди как бы получают определенное такое вот проклятие, если хотите, вот библейским языком. И надежды на спасение очень часто не имеют. Поэтому мы должны, священники особенно, людей призывать, чтобы духовные способы решали духовным путем, церковным путем, который дал нам Господь Иисус Христос.
А вот в нашей практике церковной, православной, называется, ну, тумонашество, да, например, да. У вас. Это да. Обет безбрачия, по сути. Да. Да, вот это что, как?
Не только, ну, это кто, обет, кто который, ты, который ты даешь Богу, и меня, вот, можете меня поздравить, 10 лет, как я принес обеты, вот, именно в этот начало рождественского поста, вот, в этом году 10 лет.
Поздравляю.
И, да, и ни один день, ни один час не пожалел о том, что соединился с Церковью Святой, что Богу принес обеты, и чувствую особый покров Божьей Матери, потому что знаю, что люди, которые приносят обеты церковные, обеты монашеские, они охраняемы Божьей Матерью особенно. Она их как бы усыновляет, удочеряет и заботится о них. Потому что как бы там ни было трудно, как бы там ни было по жизни очень тернистый путь бывает, но Божья Матерь помогает. Господь Иисус Христос своих родственников духовных обязательно вот как бы ведет за ручку и спасает от многих неприятностей. Вот люди бывают, живут в миру, как бы все есть. Бывают такие живут, что у которых ничего нету. А ты живешь при помощи божественной любви, любви Божьей Матери, как в особом месте, как в такой тепличке, если хотите. И действительно наблюдаешь, вот когда по жизни смотришь по сторонам, смотришь вперед, смотришь назад, и смотришь, как Господь тебя оберегает, как Господь тебя ведет особенным путем. Самое главное — не свернуть и не нарушить эти обеты, потому что Господь тоже очень ревнивый. Господь тоже очень как бы хочет, чтобы твое сердце оно было искренним. И Он радуется, когда ты приносишь Ему искреннее сердце, когда ты приносишь Ему такие духовные плоды. Тогда Господь радуется. А когда это все не по-настоящему, когда это все так вот для того, чтобы посмотрел на этот фейерверк, который кончился, красиво расцвел и сразу кончился. Так и монашество бывает такое. Вот как бы одел эти одежды, вот вышел, покрасовался, и все. А монах, который получает от Бога определенную помощь, когда дает обеты, когда получает даже одежды монашеские, то это особая броня. Это особая броня правды, особая одежда духовного воина, который призван к тому, чтобы превосходить все вот эти вот страдания, все вот эти трудности мирские, житейские, для того, чтобы самому попасть в Царствие Небесное, ну и тех людей, которые за ним, может быть, пойдут по его пути.
Отец Александр, есть еще один звонок. Очень давайте хорошо. Послушаем вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте. Батюшка, здравствуйте. Здравствуйте. Ведущий, у меня вот такой вопрос. Скажите, пожалуйста, можно ли делать утренние и вечерние правила с записью, которая есть в компьютере? Это первый вопрос. И второй вопрос. Что делать с вещами после моей смерти, в которых я венчалась?
Дело интересно. В том, что сразу по первому вопросу. То есть человек, если имеет какие-то записи, допустим, это аудио или видеофайлы, может их прослушивать, может также участвовать в молитве. Это может считаться как тоже исполнение утреннего или вечернего правила. А также, допустим, в компьютере есть или в смартфонах, приложениях есть различные молитвословы, которые тоже могут использоваться как обычная книжечка, как правило, совершаемое по молитвам. И здесь страшного ничего нету. Плохо, когда телефон заряжен, плохо, ну, не до конца. И когда ты начинаешь читать, он садится, и вот молитвы, которые ты читал, они прочитаны не полностью. И вот здесь возникает такой духовный конфуз. Начинаешь думать, вот, что ж я не зарядил, почему такая плохая батарейка. Поэтому я стараюсь читать по книжке. Вот, по книжкам, которые необходимы для соблюдения монашеского или там, келейного правила, для каждого человека келейное правило, там домашнее правило. Вот. А что касается тех вещей, которые человека остаются после его определенных жизненных обстоятельств, радости или других обстоятельств, то, ну, я думаю, во-первых, заботиться об этом не надо. Мне вот все равно, куда мои вещи денутся. Я знаю, что мои иконы, мои кресты, мои там облачения, оно все в церкви останется. Что касается церкви, все церковное остается в церкви. А то, что куда мои там гражданские брюки пойдут, ботинки, мне это абсолютно не касается. Вот. А то, что если у людей возникает такой вопрос, ну, необходимо, может быть, заранее позаботиться об этом, потому что, ну, как бы ритуальное значение вот этого платья, оно неизвестно, но если хочешь, уже сейчас реши, судьбу этого, этой вещи, или там, не знаю, или подари кому-нибудь, или, или используй как завещание, чтобы, ну, его положили, или...
Может, перешить его.
Перешить его,
если
да.
Можно,
то
да.
есть какого-то особенного магического свойства у этого платья не существует. Поэтому к этой вещи надо относиться как к вещи. Может быть, памятные вещи, но, во всяком случае, ее не идеализировать и не делать из нее никакую икону.
А вот свечи венчальные, например, все-таки такой момент. Там, или вот, по, вот коврик, такой красивый платок стелят.
Ну, здесь, знаете, раньше вот собирали все вот эти вот домашние, так называемые, святыньки потом, и клали потом в подушечку гробовую, когда вот все это, святыньки вот эти собирают, там веточки, вербочки, там пальмочки, либо другие вот святыньки, которые в церкви приносят, все собирают в подушечку, потом в гроб клали. Понимаете, поэтому здесь тоже нет, свечи могут домашней молитвы использоваться. Потому что, ну, да, сейчас делают такие, допустим, красивые парафиновые, белые, золотом свечи, там уже, я не знаю, как же, помолиться, помолиться вместе с женой, вместе с супругом, помолиться, и пусть эти свечки догорят, страшного ничего не будет, понимаете?
Не в свечках это счастье.
Не свечка счастья, да. А в этом полотенчике, ну, положите его куда-нибудь, пусть лежит.
На память.
Пусть напоминает, да, о светлых, радостных, торжественных событиях. Поэтому здесь мы должны идти к Богу не через вещи. Вещи — это только такое вот, то, что может нам помочь. Подсветить, поддержать, накрыть. Вот. А мы идем сердцем, нашей душой идем, понимаете? Поэтому здесь люди должны выбирать самое главное. Вектор движения, он духовный.
Батюшка, еще один звонок.
Очень хорошо.
Давайте ответим на вопрос. Здравствуйте, в эфире.
Здравствуйте, уважаемые союзники. Я обожаю вас, ваш канал, являюсь как бы очень частым слушателем его. И у меня Спасибо. Такой вопрос. Очень правильно вы сказали, что вот все эти вещи, все это настолько неважно. Важно воспитание в христианстве, отношение к детям, отношение к народу. Вот я бабушка, у меня внуки. Я столкнулась с тем, что у нас святыни, и святые – это врачеватели, это люди, дарящие как бы здоровье, да, благополучие. А почему современным медикам в учебных и образовательных учреждениях нет вот этого милосердия, которое должно даваться им при образовании, христианского начала? Почему современные врачи относятся и к людям, и в частности меня вот интересует, к детям, как-то вот очень свободно. Почему у нас в основном медицинское образование платное и неграмотное, немилосердное? Я вижу людей, которые учатся на врачей, и они немилосердны. Как вот в учебное заведение принести вот эту нотку христианства, самой основы любви к людям? Это как бы... Как это сделать? Меня это очень волнует, я с этим сейчас столкнулась.
Это интересный вопрос.
Спасибо
такой.
Большое.
И вспоминается и моя жизнь, потому что я тоже заканчиваю медицинское, и высшее, и среднее заведение. И вы знаете, вот когда люди такое говорят, я не знаю, может, мне повезло, и Господь как-то в тепличку взял меня такую духовную, и я встречался только с радостными событиями, и встречался всегда там и с преподавателями, и с, со студентами, очень интеллектуально грамотными, и высокообразованными, и высококультурными. Понимаете? И вот сейчас говорят, это может сейчас уже какое-то следующее поколение пошло, но обычно, когда я встречаюсь с медиками, даже студентами, приходит храм Божий, причащается, исповедуется, я всегда вижу в них особую такую вот благодатную силу, которую они получают от ангела-хранителя. То есть у них есть вот эта вот искорка желания и любви. Вот. Когда прихожу обычно к больницу, или там бывает там обследование, тоже прохожу, тоже встречаюсь вроде с хорошими людьми. Не знаю, может быть, какие-то разные обстоятельства и разные люди в разных условиях как-то получается у них по-другому, но я знаю, что в медицинских заведениях люди изучают такой предмет, называется этика и деонтология, поэтому зачеты надо сдать, и не может быть такого, чтобы медики не проходили этого предмета. Они проходят и как бы обязательно как бы знакомятся с этими как бы нравственными ориентирами и рамками, которые должен соблюдать каждый медицинский работник. Вот. И знаете, если такая вот система, что люди приходят в медицинское заведение и не встречают той любви, Здесь надо задать вопрос, почему? То есть разные обстоятельства могут как бы по-разному откликаться, понимаете? Потому что если ты хочешь любви, а человек, который простоял на операции там 8-10 часов, и ты начинаешь требовать к себе определенного отношения, ну, скорее всего, ты, наверное, получишь такой вот очень официальный ответ, и тебя попросят прийти в какое-то другое время, что может обидеть человека. Угу. Или, допустим, врач, который вышел с суточного дежурства, или врач, который вышел с дежурства по скорой помощи, когда целую ночь он гонял по Москве, собирал там раненых, больных, каких-то увечных, обмороженных, там, может быть, пьяных, может быть, не совсем здоровых людей психически. Поэтому здесь каждая конкретная ситуация, она особенная, и к ней надо подходить именно вот индивидуально, понимаете? Поэтому дай Бог, чтобы у нас, в нашей стране, нашей образовательной системе, особенно медицинской, вот эти вот качества, которые говорят люди, и они заметили, может быть, какое-то несоответствие с призванием и с тем, что существует, оно бы нивелировалось и пропадало. Чтобы наши медики, они действительно были милосердны, чтобы люди, которые приходят, даже когда случайно оказались в той среде, они сталкивались именно вот с этими духовными качествами — любовью, милосердием, состраданием. И я верю, что у нас на Святой Руси так всегда и будет.
Да, ну вот я тоже несколько раз общался с медиками, вот они говорили, что они в себе иногда подавляют некоторые желания. Вот, может, вы мне как раз вот, пожалеть человека. То есть иногда действительно такие ситуации, что жалеть не надо. Надо очень серьезно принимать решения, может даже говорить очень страшные вещи.
Но я вам приведу, знаете, может быть, на животных пример. Понимаете, вот на котике, допустим, да, вот котик, у кого есть дома, котики там, вот, котик хочет залезть на стол и стянуть колбаску там или кусочек мяса или еще что-то. Можно его пожалеть, ведь котик хочет, понимаете, и хочет залезть на стол. Плохого-то что он сделает? И можно полюбоваться. Но он нарушает какие-то вот рамки, которые нельзя делать, понимаете? Когда человек, допустим, находится в медицинской среде, и, допустим, у него определенный психологический склад характера, когда он, допустим, склонен к панике, понимаете? Когда он может, допустим, проявить свои качества, которые могут развиться или открыться какие-то болезненные стороны его состояния, то здесь медик, как имеющий особые познания и компетенции, он может предотвратить это. То есть на определенное действие человека, там, допустим, ипохондрического типа или склада, или истерического склада, он скажет: нет, подождите. Здесь вам, как бы, этого делать нельзя. Или остановить человека, или ограничить его в выражении своей мысли. Потому что в дальнейшем, если, допустим, истероидный тип личности, он может сделать так, что вообще затормозит работу лечебного заведения. Понимаете, если все будут следовать его, как бы, прихотям. Поэтому здесь, конечно, врач уже лучше знает, как поступить в той или иной ситуации в данном конкретном случае.
Да, очень интересно, но у нас тем временем есть звонок от телезрителя. Давайте послушаем вопрос. Здравствуйте, вы в эфире, пожалуйста.
Здравствуйте, да. Я хотела бы задать такой вопрос. Может ли мать молиться за своего болящего сына, молиться по соглашению к аферистам, не будучи при этом воцепленным человеком?
Спасибо. Действительно, молиться могут все, всегда и везде. Воцерковленный человек, не воцерковленный человек. Что такое воцерковленный человек? Воцерковленный человек — это тот, который живет по церковным правилам, который знает, что такое церковная жизнь, который знает, что в своей жизни необходимо все устраивать таким образом, чтобы церковь занимала не последнее место, а чтобы человек жил в этом мире, и церковь занимала у него главенствующее место. Потому что чаша Христова, она нас приводит ко Христу. И человек воцерковленный знает, что в определенное количество времени и дней должно пройти, но я должен причаститься, я должен отметить церковные праздники. Что такое праздник? Это упразднение всех дел, которые не относятся к тому, чтобы нас привести ко спасению. То есть, если ты в воскресенье пойдешь огород копать, но не придешь в церковь Христову, ты принесешь этим вред своей душе. Потому что Господь сам сказал, что то есть субботний, это вот воскресный день у нас, да, он был посвящен Богу. Бог сказал: ты выполни. Неважно, какие у тебя отговорки, неважно, какие у тебя оправдания, Бог сказал. Никто другой, а Бог сказал. Поэтому человек должен выполнять заповеди Божии, должен выполнять его постановления, должен выполнять волю Божию. Если человек этого не делает, потом пусть не удивляется, что в жизни у него что-то не получается, что в жизни у него все плохо, что в жизни у него происходит таким образом, что он потом начинает серчать или обижаться на Бога. Поэтому, если Бог говорит, Священное Писание говорит, будь добро сделай. Это и отличает человека верующего, церковного, от человека нецерковного. Если человек хочет помолиться, он хочет получить какую-то пользу от Бога и что-то получить, вот молитва, допустим, матери по соглашению. Мать должна знать прежде всего, что не только такая молитва, она может привести к исцелению или помощи о том, о ком она просит, но еще изменение и ее жизни, и приведение ко Христу, к чаше Христовой самой ее и ее сына. То есть это не самое главное, вот помолиться по соглашению, а самое главное — войти в церковную жизнь, потому что я скажу большой секрет, что Господь Иисус Христос исцеляет души и тела и сердца и дух человека через свои истинные тело и кровь. Чтобы прийти к этому таинству, человек должен покаяться, изменить свою жизнь. И это очень просто. И бывает так, что ты можешь молиться по акафистам 40 раз, 50 раз, 150 раз и ничего не получить. А придешь ко Христу, отпустишь бремя своих грехов через, посредством таинства покаяния, и получишь просимое, и получишь даже больше от Христа, потому что Бог волен творить чудеса в нашей жизни.
Батюшка, есть, наверное, уже на сегодня последний, но все-таки мы рады услышать будем звонок. Здравствуйте, вы в эфире, задавайте ваш вопрос.
Здравствуйте, отец Александр, здравствуйте, ведущий. Я раба Божия Лилия, Московская область, и мне 78 лет. Я перенесла с 96 года две полостные операции и, по поводу желчнокаменной болезни и схеме операции РПХЗ. Угу. В прошлом году мне сделали операцию онкологии кишечника и язва желудка. И вот мне говорят, что поститься не надо. А я просто хочу как к врачу к вам обратиться. Может быть, мне лучше поститься с этими болезнями?
Спасибо за вопрос такой. Действительно, поститесь, но поститесь духовным постом и душевным постом. Если врач вам рекомендует какие-то мероприятия, которые направлены на то, чтобы поддержать вашу силу телесную, то вы все-таки, наверное, кушайте, что рекомендует врач. А если вы хотите особенно послужить Богу через пост, так, пожалуйста, молитесь. Есть молитва, есть определенный стиль жизни христианский, который обязательно оставит в вашем сердце особый радостный отпечаток. Поэтому не нужно налегать на вот эту вот гастрономию, на гастрономические как бы пощения, потому что человек, имея силы, может послужить Богу еще и духом, и своей душой. Поэтому здесь надо выбирать такую золотую середину и не подавлять свое телесное как бы желание послужить Богу вот посредством молитвы и изменения образа жизни.
Батюшка, вот в предыдущем вопросе был вопрос вот касательно молитвы по соглашению.
Да.
Очень часто встречают этот вопрос.
Да.
Ну, конечно же, связано это с одним событием церковным в одном месте, где священник, конечно, осудили, да. Но вот все-таки, что такое молитва по соглашению, как правильно относиться, и почему вот у людей иногда бывает такая зацикленность, что вот это очень важно. Ну, ведь вот, рассудите, пожалуйста, как
дело в том,
правильно относиться.
Дело в том, что... Спасибо за вопрос. Дело в том, что мы сталкиваемся с такой вот активной агитацией. Дело в том, что вот бывает, что храм, который находится у нас рядом, вот через дорогу, видно из нашего окна, храм Божий, почему-то человек его не замечает, а замечает то, что активно пропагандируется, активно вот вносится в умы и сердца людей. Поэтому здесь, может быть, виноват еще и храм, который мало звонит по воскресным дням, когда люди собираются дома, вот 10 часов, вы хорошо позвоните колокола, когда
вот
по закону возможно.
По соглашению,
да.
По сути,
да, пожалуйста, приходите в храм и молитесь по соглашению. А здесь вот чисто выкристаллизовывается, здесь вот какое-то вот псевдодуховное явление, когда люди вот хотят обрядом как бы заменить таинство. Никакой обряд таинство не заменит, понимаете? Поэтому мы должны знать, что любая молитва по соглашению — это молитва у чаши Христовой, потому что мы собираемся у чаши Христовой, и по соглашению, и по договоренности мы исповедуем символ веры, и принимаем себя Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, который исполняет, делает более духовной, делает более полноценной нашу жизнь. Вот это вот молитва по соглашению. А когда придумывается или всасываются из пальца какие-то правила, какие-то акафисты, ну, здесь я просто-напросто очень удивлен, потому что человек должен знать, что молитва по соглашению — это утренние и вечерние молитвы, и по соглашению — это со всей церковью, не с определенной группой людей, а именно со всей церковью. Утренние молитвы все читают? Все читают. Вечерние молитвы все читают? Все читают. Правила, литургию, все участвуют в литургии, все, вот тебе и соглашение, понимаете? Поэтому других каких-то особенных там псевдо-религиозных культов, как я называю, с православной начинкой, они для православного человека не нужны.
Все проще, батюшка, получается.
Абсолютно,
намного проще.
Абсолютно. Поэтому мы должны жить церковной жизнью, жить для Христа и жить ради Царствия Небесного.
Батюшка, ну, раз сегодня тема поста, вопросы, может, несколько похожи. Тут интересный случай, когда человек дал обет держать пост.
Да, кому? Вот,
да. И как мы... А при этом врачи говорят, что нельзя поститься. Да. Поститься хочет, да еще и обет. Что делать?
Такой обет, если, допустим, определенное состояние человека, то такой обет, он является ничтожным, если этот обет дает человек, не получив благословения у священноначалия, либо у духовника. Понимаете? Потому что все духовные явления, все духовные действия человека, они должны согласовываться с церковью, с церковным уставом, с церковным благословением, с благословением его духовника. Поэтому если человек сам себе дает обет, и он думает, что он дал обет Богу, то этот обет глухой, он не слышен. Это гордыня. Поэтому если человек нуждается в определенном каком-то действии со стороны врачей, чтобы вылечить болезнь, а человек не хочет лечиться или принимать, там, допустим, пищу, которая необходима в его состоянии, ну, это человеческая глупость. Понимаете? Бывает, люди ссылаются на Иоанна Кронштадтского. Но ты стань Иоанном Кронштадтским сначала, чтобы жить, как Иоанн Кронштадтский. Понимаете? Там действительно был случай, когда он болел, и мама ему рекомендовала там яйца съесть. И он знал свое состояние, что он скоро умрет. Ему было открыто. Это духовный человек был. И он сказал, нет, я буду поститься, потому что Господь мне открыл, я уже знаю, что будет со мной. И люди бывают, находясь в такой духовной прелести, сравнивают свою жизнь с жизнью Иоанна Кронштадтского и говорят, я буду делать так же, как Иоанн Кронштадтский. Делай. Но ты стань, как он сначала. Живи в тех условиях, как он сначала. Поступай, как поступал Иоанн Кронштадтский. Тогда, может быть, тебе и можно было бы так поступить. А если ты живешь здесь, в нашем таком вот скромном, уютном мире, то будь добр, как церковь благословляет, так и живи.
Да, батюшка, вот на самом деле вопросы такие сложные, интересные. Каждый же переживает их, не просто так задает. Да. Но все-таки, да, как каждый раз вот себе задать вопрос, а как все просто? А символ веры хотя бы знаешь?
Да.
Сможешь ли прочитать?
Да.
А это же как наш гимн.
А это гимн нашего спасения.
Да.
Потому что это дорога, дорожная карта в Царство Небесное.
Да, действительно это так. Батюшка, такой вопрос сегодня последний, тоже вот встретил очень интересный, касательно Деда Мороза.
Угу.
А вот Дед Мороз считается каким-то таким языческим существом и так далее, но это незаменимый атрибут Нового года и даже Рождества. Да, вот, нет многих утренников даже в храмах. Зовем Деда Мороза, Снегурочку. Ну, это часть культуры уже такая.
Часть культуры действительно
такая. Но вот все-таки, как вот человек, видимо, очень дерзновенно относится, считает, что это неприемлемо, как вот все-таки правильно к этому относиться?
Относиться как к части культуры. Понимаете? Если мы, бывает, проезжаем по Ленинскому проспекту, это не значит, что мы не должны по нему ездить и обижать его, понимаете? Это тоже часть нашей культуры, российской культуры,
истории.
Поэтому здесь относиться именно как к явлению. Мы же не молимся на этого Деда Мороза. Не это для того, чтобы носить такое вот в среду и мало церковных, и не церковных людей, в среду такой вот, как вам сказать, эффект праздника. Понимаете, эффект неожиданности, может быть, какой-то сказки. Поэтому психология человека, может быть, отдаленного от церкви или далекого от церкви, она полезна. Если люди, допустим, церковные, также устраивают такие утренники, где фигурируют Дед Мороз и Снегурочка, плохого здесь тоже ничего нет, потому что это развивает у ребенка его пластическую нервную систему. Она пластична, она развивается, она обогащается при помощи вот этих вот и концертов, и выучивания
эмоций.
Эмоций. Да, конечно, поэтому это полезно. Вот. Но мы должны знать, что как бы это персонажи сказочные, что у нас есть самый главный чудотворец, это Николай Чудотворец, которому, если что-то нужно в жизни, молиться ему, и он обязательно все сделает.
Кстати, я вот в моей семье так было принято, и в многих семьях я на святитель Николай получал подарки.
Вот видите, это...
И я, наверное, лет так, я уже в школе был, но я верил, что святитель Николай мне принес
подарок. А я вот по своей жизни уверен, то, что святитель Николай вот вам в детстве может подарки, а мне он до сих пор делает подарки.
Не, ну, может, он... понятно, но вот тогда вот игрушки, коньки, да. Лыжи, что-то там.
Да. Я когда хотел священником, я очень хотел священником стать. И я вот просил у Николая Чудотворца, и вот Николай Чудотворец подобил так, что 19 числа я стал священником тоже.
Угу. Вот как.
Да, поэтому подарки он мне все время делал.
Так что в нашей жизни, в жизни православных христиан, должна быть радость.
Да.
Ну, правильно.
И надежда, конечно. И знание то, что только через Христа, через его святых угодников ты можешь наследовать Царствие Небес.
Отец Александр, спасибо вам за сегодняшнюю беседу.
Вам спасибо.
Я думаю, что было очень интересно. Мы с удовольствием пообщались с нашими телезрителями, послушали и постарались ответить на ваши вопросы. Я напоминаю, что в гостях у нас был архимандрит Александр Глоба. А я, ведущий Сергей Платонов, с вами прощаюсь. Всего вам доброго, до свидания, до новых встреч.